Радио Прага. Новости.
Глава МИДа Чехии осудил попытку путча в Турции. Премьер критикует агентство по трудоустройству. Правительство заключит договоры с краями, оказавшимися в невыгодном положении в сфере дотаций. Министр иностранных дел Чехии Любомир Зауралак осудил во вторник в турецком парламенте июльскую попытку совершения военного переворота в Турции. По его словам, для Чехии весьма важно вследствие приобретенного ее исторического опыта, чтобы ее союзники также могли положиться на свободу и демократию. В Великом национальном собрании Турции он символически зажег 15 новых люстр, ныне подаренных Чехии в качестве замены светильникам, изготовленным в Чехословакии в 1958 году и уничтоженным в ходе попытки путча. Новые люстры, произведенные на северо-чешских заводах, являются подарком, призванным продемонстрировать, что Чехия не приемлет военный переворот как таковой. Сотрудники, нанятые через агентство по трудоустройству, по-прежнему находятся в более худших условиях по сравнению со штатными работниками. Зарубежные агентства также часто грешат тем, что трудоустраивают иностранцев нелегально. После визита в Пражскую инспекцию труда об этом сообщил премьер-министр Богуслав Соботка. По мнению министра труда Михаилы Марксовой, правила должны быть более четко определены в новой редакции законодательной новеллы о трудоустройстве. В частности, польские агентства обходят требования закона, устраивая в Чехии на работу украинцев, подчеркнул премьер-министр. Он считает необходимым более тщательный контроль в данной сфере. Министр иностранных дел Любомир Зауралак, находящийся во вторник в Анкаре с официальным визитом, высказал надежду на благоприятный исход дела для двух чешских граждан, задержанных якобы из-за причастности к деятельности курдской милиции, отрядов народной самообороны. Министр видит с турецкой стороны стремление пойти навстречу и помочь, однако вопрос нельзя решить за день. Об этом Зауралак сообщил ЧТК после совещания со своим турецким коллегой. По словам Чавушоглу, в настоящее время выясняется, насколько активно были подключены к деятельности отрядов самообороны чехи. Оба задержанных, Мирослав Фаркас и Маркета Шелихова, ранее во время допроса сообщили, что прошли подготовку в немецких спецсилах и в иностранном легионе Франции. Задержанным разрешают встречи с чешскими дипломатами. Десятки миллиардов крон, как сообщила министр регионального развития Чехии Карла Шлехтова, будут выплачены краям, оказавшимся из-за своей региональной структуры в невыгодном положении в области получения дотаций по сравнению с другими областями. Правительство в связи с этим планирует заключение отдельных договоров о сотрудничестве в рамках четко сформулированных проектов с Моравско-Силезским, Устецким и Карловарским краями. Чешские фирмы и в первом квартале 2017 года намерены в большей степени принимать новых работников, чем прибегать к процедурам увольнения по сокращению их численности. Повысить число сотрудников намереваются 6% из ряда опрошенных компаний, а сократить штат 5%. Данные получены на основании исследования, проводимого обществом Manpower, в котором принимают участие 750 работодателей частного и общественного сектора Чехии. Результаты опроса обнародованы на пресс-конференции во вторник. 85% фирм не предполагает изменений в численности основных работников. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларита Вашкова.
Здравствуйте, в эфире Радио Прага. В студии Катерина Испурвит. Международный день прав человека, который отмечается 10 декабря, заставил вернуться к дискуссии по поводу внешней политики Чешской Республики и ее приверженности защите демократии. В Праге готовится отливать колокол в память о Вацлаве Гавеле и проводит аукционы колокольчиков. В Пражском Клементинуме в этот предрождественский период проходит традиционная выставка святых вертепов, изображения яслей, в которых на свет появился младенец Иисус. Об этом в нашей сегодняшней программе. Со времен Вацлава Гавела защита прав человека считалась частью чешской внешней политики. Как обстоит дело сегодня? Сохраняет ли государство верность своему курсу борьбы за демократию на международной арене? Об этом рассуждали бывший министр иностранных дел Чехии Цирил Свобода и депутат Европарламента от социал-демократов Мирослав Похия. Депутат считает, что внешнеполитический курс страны остается неизменным.
Соблюдение и защита прав человека являются составляющей внешнеполитической концепции Чешской Республики, которая очень четко сформулирована, и я не считаю, что она существенно менялась. Единственный сегмент, где можно заметить некоторый сдвиг, это усиление так называемой экономической дипломатии, которая часто упоминается как противоречащая этой концепции. Однако я с такой точкой зрения не согласен.
То может быть вменяно праве в противоречии или в несоответствии, але я не мислим, же бы тому так было.
Иного мнения придерживается Цирил Свобода, занимавший должность министра иностранных дел Чешской Республики с 2002 по 2006 год.
Так, подле мне се тен курс от
Я считаю, что политический курс, направленный на защиту прав человека, изменился и изменился к худшему. Я согласен с коллегой, что сегодня все внимание сосредоточено на экономической дипломатии, что в переводе на чешский означает «более прагматичная дипломатия». В будущем мы увидим, выгодно это или нет. В те годы, когда Чешская Республика имела репутацию страны, которая решительно защищает права и свободы человека, эта роль, которую может играть и небольшое государство, ей очень подходила. Действительно, понятие о правах человека содержится в формулировке нашей внешнеполитической концепции. Однако на практике мы действуем очень прагматично, чтобы никого не обидеть.
В практических кроциях мы очень прагматичны, так звоня, бихом никого не уразили.
Депутат Европарламента Мирослав Похе не видит больших отличий внешнеполитического курса Чехии от курса других стран Евросоюза, как в области соблюдения экономических интересов, так и в сфере защиты прав человека. Он не согласен, что в поисках выгоды Чехия при выстраивании своих отношений с КНР закрывает глаза на нарушение там прав человека. Евродепутат подчеркивает, что и чешская политика в отношении Китая немногим отличается от позиции Германии или Великобритании. Кроме того, защита демократии должна, по его мнению, исходить из конкретной ситуации в конкретной стране.
На другую сторону, не хотим просазовать, а то в этой концепции так ясно изменено.
Мы не хотим продвигать права человека и демократию любой ценой. И это тоже указано в нашей концепции. Если брать арабскую весну или такую страну, как Ливия, то там ясно видны ограниченные возможности этой политики. Когда вместе с нашими союзниками, прежде всего Соединенными Штатами и другими западными странами, мы занимались продвижением демократии любой ценой, было очевидно, что в этом регионе подобные действия не помогут улучшить жизнь людей, и Ливия служит лучшим тому доказательством.
Цеста, которая поможет к тому, чтобы эти люди жили лучше. Ливия – это наилучшим доказательством.
Цирил Свобода не поддерживает формулировку «борьба за права человека любой ценой», однако считает, что защита свободы стоит того, чтобы идти ради этого на определенные жертвы.
Мы говорим, хорошо, этот договор мы не подпишем, не получим какую-то выгоду, однако защитим тех, чья свобода находится под угрозой. Я тоже против экспорта чешской демократии, однако я убежден в существовании трех базовых прав человека. Во-первых, каждый из нас имеет право на жизнь, так что никто не должен находиться в нечеловеческих условиях или ставить свою жизнь под угрозу. Второе, каждый имеет право на свободу. И третье право, каждый имеет право владеть имуществом. Все остальные права – производные от этих прав. И тут мы уже можем рассуждать о том, что такое культурные традиции, и говорить о некой их интерпретации. Однако эти три права – базовые права человека. И я убежден, что мы должны защищать их везде, на всей планете. И здесь нельзя говорить об экспорте демократии. Если где-то жизни людей угрожает опасность, если попирается их свобода, если кто-то посягает на чужое имущество, это означает посягательство на три базовых права человека.
Бывший глава внешнеполитического ведомства подчеркивает, что речь не должна идти о навязывании со стороны Запада другим странам политической системы или формы государственного устройства. Однако три базовых права человека являются универсальными и должны защищаться. Евродепутат Мирослав Похи считает со своей стороны подобный взгляд на права человека слишком узким.
Já si myslím, že naopak my se dostaneme v jednu chvíli do situace.
Já думаю, что рано или поздно мы окажемся в ситуации, когда вокруг Евросоюза, в так называемых странах партнерства, возникнет необходимость обращать куда большее внимание на социальные права, на трудовое право, то есть на все, что стоит над базовыми правами. Однако в таких странах, как Сербия или Белоруссия, мы рано или поздно с этим столкнемся. А эта страна очень важна для нас как партнера, исторически, дипломатически, так что нам предстоит там заниматься этими вопросами.
Так же там потом будем мусить просаживать такое вещи.
Мирослав Похе уверен, есть страны, которые Чехии ближе, и есть те, которые от нее дальше. Универсальный экспорт демократии в современном мире невозможен, а ранее предпринятые попытки были ошибкой. При этом депутат напоминает, что поддержка демократии в мире остается одной из статей государственного бюджета Чешской Республики. Взаимоотношения с Китаем Мирослав Похе характеризует как корректные и улучшившиеся в последние годы. При этом внимание к правам человека в чешской политике по отношению к КНР по-прежнему присутствует, убежден депутат, который уверен, что Чехия не отступает от европейских ценностей. Цирил Свобода считает, что, ожидая крупных инвестиций из Китая, мы, как он выражается, можем остаться в дураках. Мы начнем поддерживать что-то, что противоречит нашим интересам в Евросоюзе, потому что не захотим разозлить КНР, потому что можем получить оттуда инвестиции. Однако Цирил Свобода уверен, Чехия для Китая – страна-тест. Китай проверяет, чьи интересы будет защищать Чехия – Евросоюза или КНР. Миграционный кризис пытается развалить Евросоюз. Однако, как только мы распадемся, уже не будет никакого противовеса Китай-Чехия, в то время как ЕС, как крупнейший рынок, им является, напоминает бывший глава чешского МИДа. В этом году Вацлаву Гавелу, пожалуй, самому известному и любимому президенту современной чешской истории, исполнилось бы 80 лет. В честь бывшего президента в Чехии уже называется скамейка, библиотека и даже аэропорт. С 2016 года имя Вацлава Гавела носит и пьецетта у Национального театра. Теперь у экс-президента появится еще и свой колокол в пражском костеле святого Гавела. Подробности выясняла Ольга Васенкевич.
В Чешской Республике имя первого послереволюционного президента Вацлава Гавела вспоминается очень часто. 2016 – год, когда экс-президенту исполнилось бы 80 лет. Посему неудивительно, что не так давно в его честь назвали пьецетту – небольшое пространство перед Национальным театром. А теперь в честь бывшего президента появится еще и колокол в пражском костеле святого Гавела. Средства на его отлитие фонд «Хартии 77» решил собрать в рамках общественного сбора. Поэтому в начале декабря в театре Яры Циммермана прошел своеобразный аукцион, на котором дарители приобретали маленькие колокольчики. Колокольчики перед этим успели побывать в руках у известных личностей, близких знакомых Вацлава Гавела.
23 тысяч. Также попрве.
23. 24.
Рекордная сумма, за которую был продан колокольчик, составила 25 тысяч крон, 925 евро. Некоторые, хотя и заплатили меньше, но покупали, например, по два колокольчика. Среди них Владислав Ружичко.
Я рад, что получилось соединить хорошую идею и цель данного мероприятия, и к этому еще получить отличный подарок. Один колокольчик я подарю к Рождеству родителям, а второй своей девушке.
А вот так звучит колокольчик, который за 13 тысяч крон, 480 евро, приобрел Мартин Углирш. Он посетил аукцион вместе со своей семьей.
За tyhle ty peníze se dá pořídit spousta různých věcí, které mají krátkou trvanlivost, jako to může být třeba dovolená.
За эти деньги, конечно, можно приобрести кучу вещей, у которых, однако, ограниченное время действия. Например, отпуск, который может быть прекрасным, но за неделю воспоминания уже померкнут. Я думаю, что эти колокольчики гораздо ценнее и символизируют определенные ценности, которые мы бы хотели передавать последующим поколениям. Например, этот колокольчик побывал в руках у актера Иржи Лабуса и актера Сденика Свирака. А когда мои сыновья слышали их имена, они просто ликовали. Поэтому для нас большая радость получить этот колокольчик, потому что оба моих сына обожают представления театра Яры Циммермана.
Делится Мартин Углирш. В ходе аукциона удалось собрать 148 тысяч крон, почти 5,5 тысяч евро, которые будут добавлены на счет фонда, где уже имеется более 800 тысяч крон, почти 30 тысяч евро. Рассказывает зампредседателя административного совета фонда «Хартия 77» Евжен Харт.
Мы
уже собрали все средства, необходимые для исполнения задуманного нами. Ныне нас ожидает еще один аукцион, на котором мы бы хотели продать оставшиеся 17 колокольчиков. Надеюсь, нам удастся найти все розданные экземпляры, потому что пока мы еще совершенно не представляем, где находятся три из них. Я раздавал эти колокольчики людям, которым посчастливилось работать с Вацлавом Гавелом, или же они состояли с ним в близких отношениях, или же просто были большими почитателями его идей. От них эти колокольчики переходили дальше, передавались из рук в руки.
От них то путовало дал и набрало то разные смеры.
Новый колокол Вацлав зазвучит в костеле Святого Гавела с марта 2017 года. Пока что звонарь Андрей Бугач звонит в самый старый колокол, сохранившийся в Праге. Он называется «Мария» и был отлит в 1455 году.
Пражский Клементинум славится не только первой в Центральной Европе обсерваторией, зеркальной часовней, прекрасной барочной библиотекой, а в последние годы и как место для проведения свадеб. Ежегодно в пору Адвента появляется афиша, сообщающая о начале проводимой в одном из его залов выставки святых вертепов. В этом году посетители увидят Бетлемы, начиная с периода барокко до конца Второй мировой войны, сделанные не только из традиционного дерева, но также из воска, гипса, глины, бумаги и даже из сахара. Почему образный ряд этих композиций претерпел изменения в начале 21 века? Чему обязаны кралики распространением этой традиции? Об этом расскажет Лоретта Вашкова.
Богема.
Помимо рождественских вертепов из большинства областей Чехии, наиболее прославившихся их изготовлением, в экспозиции представлены образцы старинных елочных украшений, формочек для выпечек цукрови, то есть рождественского печенья, а также поздравительные открытки. Бетлем в чешском языке означает «Вифлеем». С самого раннего возраста чешские детишки в период рождественских праздников поют и слушают вместе со старшими колядки «Пуйдем с полу до Бетлема», «Пойдем вместе в Вифлеем», или «Я бих рад к Бетлему, к Ежичку малому», «Я хотел бы в Вифлеем, к младенцу Иисусу». И знают, Бетлем означает хижину, где в яслях лежит новорожденный ежишек. Он знает все про всех на свете, в том числе и их тайные мечты. Посему младенец и есть адресат, получающий больше всего детских писем под Рождество. В роли почтальонов, как нетрудно догадаться, выступают родители. Вот и на нашу выставку, подготовленную в сотрудничестве с музеем рождественских вертепов в Карлштейне, приходят взрослые и дети в сопровождении родителей и бабушек. А пока девочка лет 5 украдкой шепчет что-то через стекло младенцу в люльке с ореолом вокруг головы, пообщаемся с другими посетителями Клементинума.
Myslím, že obdivujeme, jak byli ty lidi šikovní. Jak dokázali vyřezat ze dřeva figurky.
Мы всякий раз поражаемся, насколько талантливыми были в те времена ремесленники, как резчики по дереву, так и стеклянных дел мастера, что видно в этих елочных украшениях. У нас мы дома раньше тоже выставляли домашний рождественский вертеп, но, к сожалению, оставили всю эту красоту в прежней квартире, когда переселялись в новую. Дочь сохранила традицию, привезла Бетлем из Германии. Когда я навещаю ее под Рождество, то всегда любуюсь этим произведением искусства. И здесь на выставке представлены поистине прекрасные работы.
To obejdem. Teď se chystáme ještě do Betlémské kaple taky na výstavu.
Делится своими впечатлениями подруги Дениса Заградкова и Квета Микотова. Наши собеседницы ежегодно посещают самые интересные выставки и собираются непременно заглянуть еще в знаменитую Вифлеемскую часовню на Пражской Вифлеемской площади, где в начале 15 века читал свои проповеди Ян Гус.
Но там є таки вždycky такова красна ваночні.
В Вифлеемской капелле тоже проходят традиционные рождественские выставки. В ее подземелье, помимо прочего, выставляются святые вертепы. Здесь же можно понаблюдать и за работой самых разных ремесленников.
Ано, люди, которые зрвуна пред нами нецо вырабьяи.
Самым большим раритетом на выставке является вертеп XIX века, сделанный из воска. Он хранится под стеклянным колпаком.
Je výjimečný tím, že ty figury jsou poměrně vysoké, jsou asi 25 cm vysoké.
On unikálen takže tím, že vysota figur světového semejstva, valchvův, pastuchův i druhých personážů dostigají počti 25 cm. Для воскових фігур це, в общем-то, рідкість, так як по більшій часті із воска отливали лише небольші фігурки младенця Ісуса. Евангельські персонажі облачені в одіяння, шиті із різних тканей. Воскових вертепів в Чехії зберігалось доволі мало, что объясняется хрупкостью материала, из которого они выполнены.
Представляет скульптурно-декоративные композиции, воспроизводящие сцену Рождества Христова, куратор выставки «Святые вертепы» в Клементинуме Романа Трешлова. Насколько распространена была традиция восковых вертепов в Богемии и где возник данный раритет?
Найчастей се делала ве Видне, небо просто в Ракуску, případně v Německu.
Мастерских, специализирующихся на производстве из воска, в Чехии было не так много. В основном фигуры из воска отливали в Вене, а также в других городах Австрии и в Германии. Что касается выставленного здесь вертепа, мы точно не знаем, откуда он. Скорее всего, это работа австрийских или немецких мастеров.
Але правдоподобно, это ніяка ракуска або німецька праця.
А вот экспонат, притягивающий к себе детей как магнитом. Относительно небольшого размера вертеп приводится в движение нажатием клавиши. Ребятишки готовы часами стоять у него, наблюдая, как фигурки, в том числе и уцелевший в Вифлееме младенец, движутся по кругу, в то время, когда никто не знал кругом, что жизнь и счет начнется с этой ночи.
Пробіга там власне перед святою родиною, пробіга пастир, за ним овечки.
Поклониться святому семейству торопятся жители селения с дарами и пастух, за которым бегут овечки. Для чешских вертепов в целом типично присутствие сельских персонажей. Из-за небольшой жилплощади этого вертепа мастеру не удалось разместить в нем волхвов. Зато мы видим жителей городка Кралики, расположенного на северо-востоке Чехии, неподалеку от чешско-польской границы. В радиусе нескольких километров от города почти все жители зарабатывали на жизнь изготовлением рождественских вертепов. Фигуркам и домикам работы местных мастеров присущи общие типологические черты. Их легко отличить от почерка мастеров других регионов.
Связано местное производство было с тем, что на восток от города Кралики высится известная гора Богоматери и монастырь редемптористов, к которому издавна устремлялись процессии паломников. Жители изначально горняцкого городка, как и близлежащих поселков, зарабатывали свой хлеб не только резьбой по дереву, но и производством органов. До какого времени удалось сохранить традицию создания рождественских вертепов в самих Краликах и вообще в Чехии?
В Краликах о нечто дříve, protože там было hodně německého obyvatelstva, takže при их отсуну.
В Краликах эта традиция сохранялась более краткий период по сравнению с остальной Чехией, в силу того, что в данном регионе проживало много немцев, которые были носителями традиции. Немецкое население было оттуда выселено после окончания Второй мировой войны в 1945 году, и вертепная традиция в этом крае практически исчезла. В других областях Чехии традицию искоренили, к счастью, лишь кратковременно, после коммунистического переворота 1945 года. 1948 года. В чешских семьях вертепы, тем не менее, сохранились. И хотя это ремесло официально никем не поддерживалось, люди в ряде случаев по имевшимся образцам начали их сами мастерить дома. Примерно с 1960-х годов в Чехии началось возрождение создания рождественских вертепов.
Всплеск активности надомного творчества, который в определенной мере, возможно, сопоставим с искусством андеграунда.
Ано, можно, маете правду. Это заимавый, тогда то сам еще не слышала.
Вы, возможно, правы, хотя мне до сих пор не приходило в голову мысли о том, насколько подпольный характер носило сохранение этой традиции. Но вначале все именно так и обстояло. Большой знаток традиций вертепных дел мастеров Владимир Вацлик в 60-е годы пропагандировал наш тшебиховский вертеп и другие. Он рассказывал, какие неприятности в работе его поджидали, так как эти скульптурно-декоративные композиции связывали в первую очередь с церковной жизнью. Одновременно следует напомнить, что в Чехии святые вертепы – дело вполне светское. Очень многие ремесленники их делают просто так, на радость себе и близким. И это рождественские сюжеты можно увидеть на самых разных выставках.
Своих близких делают спусту красных вещей.
Подойдем к одному из самых больших из выставленных в Клементинуме вертепов. Он достигает в длину около 3 метров, экспонируется здесь не целиком, хотя и большая его часть, и создан в начале 20 века в городе Златые Горы неподалеку от чешско-польской границы. Владельцем многоярусной композиции изначально была одна из состоятельных семей, проживавших в Златых Горах.
Был запойчован до местного костела той родиной.
Семья эта обыкновенно одалживала вертеп на рождественские праздники местному костелу. Позже, неизвестно из каких соображений, хотя в случае больших рождественских вертепов такое происходило не раз, члены семейства уже не выставляли эту пещеру Рождества в храме, и она пополнила нашу коллекцию. Время от времени мы показываем вертеп, длина которого достигает около 4,5 метров во всей красе в музее Карлштейна.
Вертепе из Златых Гор мы видим постройки из песчаника неизвестного города Ближнего Востока. На фоне нависших скал, пальмы, караван верблюдов с притомившимися бедуинами и слона.
В той době уж были люди поměrně поучені.
В начале прошлого столетия, когда данный вертеп был создан, мастера, в отличие от XIX века, уже были информированы на основе иллюстрированных публикаций и разных открыток о том, как выглядят ближневосточные поселения. Они имели более достоверное представление о их специфике, что и нашло отражение в изображении этих сцен. В правой части вертепа мы видим экзотику в виде слонов, верблюдов и других атрибутов Востока. В левой изображены некоторые сцены городской жизни. В этом вертепе интересно то, что в отличие от многих других, где люди, пришедшие к младенцу Иисусу с дарами, являются не селянами, а горожанами, речь в данном случае не о волхвах. Кто-то торопится и с рождественской выпечкой, переплетенной ваночкой, довольно традиционный дар, изображаемый в вертепах. Видим мы здесь и плавающую в пруду рыбу. Это, по всей видимости, традиционный для Чехии рождественский карп.
Это зase poměrně традиционный дар, который се přináší в тех бетлемах, та ваночка.
А откуда в святом вертепе взялись старые вояки? Похоже, что один из них является инвалидом. Это художественное высказывание, возможно, несет в себе и социальный заряд.
Это трудно объяснить, но, скорее всего, у этого народного мастера был личный опыт участия в войне. Такая встреча ветеранов войны в традиции святых вертепов, вероятно, единичный случай. В любом случае персонажи аутентичны и созданы тем же автором, они не были перенесены сюда позже.
Аутентическая часть Бетлему, не то никак додаточно додано.
Убеждена Романа Трешлова. Выставка, часть экспонатов для которой одолжена традиционным музеем Карлштейна, продлится в Клементинуме до 8 января.
На этом наша программа завершена. С вами прощается Катерина Испурвит.